Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с вами переходим к пятой главе книги Судей Израилевых. Глава эта посвящена песне Деворы и Варака. В четвертой главе мы узнали о том, что произошло с Деворой и Вараком. Девора убедила Варака начать борьбу против Сисары. Армия Сисары была уничтожена, так что у него осталось единственное желание спастись самому. Очевидно, хананеи не воевали с киньянами, а потому Сисара решил, что может скрыться в их стороне. Он пошел в дом Хивера, жена которого Иаиль пообещала его укрыть. Своей добротой Иаиль усыпила его бдительность. Сисара решил, что может ей доверять. Однако, когда он уснул, Иаиль взяла кол от шатра и молот и убила его. Это принесло Израилю великое избавление. Этот период истории был довольно мрачным временем. Тучи сгустились над всей землей обетованной. Однако Бог ниспослал Израилю великое избавление. Израиль одержал победу, и пятая глава начинается с песни прославления Бога и пересказывает события четвертой главы. Прочтем стихи с 1 по 5. «В тот день воспела Девора и Варак, сын Авинаама, всеми словами. Израиль отмщен, народ показал рвение, прославьте Господа. Слушайте, цари, внимайте, вельможи. Я Господу, я пою, брецаю Господу Богу Израилеву. Когда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Эдомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду. Горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева». Как видим, песня эта очень поэтична. Девора всего лишь обычная израильская женщина, мать своих детей, и она отнюдь не стремится стать избавительницей народа. Но на это служение ее поставил Бог. Девора была выдающимся судьей. Она намного превосходила Гафаниила. Однако женщины, занимающие высокие посты в управлении страной, это свидетельство упадка, свидетельство слабости. Вспомните Варака, который не пожелал идти в битву, а хотел только одного – остаться дома. Чтобы заставить его пойти на бой с врагом, Деворе пришлось пообещать, что она пойдет с ним. Много лет назад один профессор рассказал мне, как однажды он, прогуливаясь со своим другом по парку, увидел женщину, которая проповедовала. Его друг заметил: «Какой стыд, что женщина может вот так стоять и проповедовать! Я лично это порицаю. Она не должна проповедовать». Наш профессор сказал на это: «Согласен, стыдно. Но стыдно не то, что женщина проповедует, а то, что нет ни одного мужчины, который бы занял ее место. Я, быть может, покажусь старомодным, особенно сегодня, когда женщины активно борются за свои права. Но я, тем не менее, замечу, что Америка уже расплачивается за то, что открыла женщинам доступ в свою армию и в промышленность. Я это впервые заметил в 1948 году. Я не пророк, но уже тогда я предсказывал, что если женщина отойдет от занятия домашним хозяйством, наступит время полной безнравственности. Так и случилось. Сначала разразилась эпидемия женской преступности, когда жены стали убивать своих мужей, бросать детей, торговать наркотиками и кончать жизнь самоубийством. Многое у нас в стране считается опасным. Инфляция, преступность, зарубежная агрессия. Но, как я считаю, самое опасное то, что женщины перестали занимать свое место в семье. Девора на самом деле не хотела уходить из дома. Но ведь Бог предал Израиль хананеям и их царю Иовину. Когда пришло время избавления, Варак, главнокомандующий израильской армией, не захотел идти в бой. Бог, однако, пообещал победу Израилю. И Израиль действительно одержал победу, хотя для Варака она обернулась позором. И вот после сражения Девора и Варак поют песню, одну из первых дошедших до нас человеческих песен. Прочтем 6 и 7 стихи. «Во дни Самигара, сына Инафова, во дни Иаили были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле». В песне поется о Самигаре, который был судьей и своим воловьим рожном побил врагов. Он служил судьей во времена беззаконий и страшной безнравственности. Дороги были пусты, ходить по ним было опасно, и путники ходили окольными путями. Сегодня тоже стало небезопасно ходить по дорогам. Женщины боятся выходить одни на улицы по вечерам. Девора знала обо всем этом не понаслышке. И далее в своей песне она поет о том, что у Израиля нет правителей, нет мужчины, который может повести за собой весь народ. А Девора — женщина, мать, и она не хочет быть во главе Израиля. Но ситуация становится очень трагичной, и Девора хочет лучшего будущего для своих детей. Поэтому она становится судьей, становится правителем Израиля в то время, когда ее народ отвергает Бога. Прочтем 8 стих. «Избрали новых богов, оттого война у ворот». Виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля? Израиль отверг Бога, подобно тому, как сегодня люди отвергают Бога. Но только израильтяне стали не атеистами, а политеистами. Они стали поклоняться многим богам. А представьте себе, сколько людей сегодня живут без Бога. Девора не пожелала, чтобы ее дети тоже выросли безбожниками, и поэтому она возглавила Израиль. Вы помните, о чем мечтала наша страна после Второй мировой войны? Каждый в Соединенных Штатах был уверен, что наконец-то наступил мир, что теперь все будет хорошо, и что пришли времена покоя и свободы для греха. Но они забыли прочесть 11 стих, 84-го псалма, где сказано: «Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются». Друзья мои, сегодня мир и праведность даже не знакомы друг с другом. Мне кажется, что они даже не знают о существовании друг друга. Интересно отметить, что Бог не позволил нам жить спокойно в мире и грехе. Израилю Бог тоже не позволил этого. Интересно отметить, что у Израиля совсем не было войска. Им нечем было встретить врага. Итак, Девора поет: «Оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля?» Прочтем 9 стих. «Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе. Прославьте Господа». Но не все было так плохо. Были и ревнители среди начальников. Их Девора и поддерживает, отвергая только безбожников. Читаем 10 и 11 стихи. «Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь. Среди голосов, собирающих стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Тогда выступил ко вратам народ Господень». Ворота в то время были местом, где собирался народ. Но где бы люди ни собирались, вместо того, чтобы говорить, как обычно, о своих повседневных делах, они должны были воспевать праведные деяния Бога. Прочтем 12 и 13 стихи. «Воспряни, воспряни, Девора! Воспряни, воспряни, воспой песнь! Восстань, Варак! И веди пленников твоих, сын Авинаамов. Тогда немногим из сильных подчинил он народ. Господь подчинил мне храбрых». После победы над врагом Девора приказывает Вараку взять командование на себя, но он отказывается, поэтому храбрые воины остаются в подчинении у нее. Прочтем 14 стих. «От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалека. За тобою, Вениамин, среди народа твоего. От Махира шли начальники и от Завулона, владеющие тростью песца». То есть колена объединяются. Я читаю 15 и 16 стихи. «И князья Иссахарова с Деворою, Иссахар так же, как Варак, бросился в долину пеший. В племенах Рувимовых большое разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие». Некоторые колена, однако, не оказали помощи в борьбе с врагами. Например, Рувим не послал подкреплений. Когда была необходима помощь, его людей не оказалось на месте. Жившие рядом по соседству, они и пальцем не пошевелили. Видимо, они решили, что им не на кого оставить свой скот. А война с врагом была для них делом малозначительным. Иссахарова же колено, наоборот, стояло рядом с Деворой Вараком. Прочтем 17 стих. «Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану нечего бояться с кораблями. Асир сидит на берегу моря и у пристаней своих живет спокойно». Колено Данова занималось торговлей и не сочло нужным участвовать в битве. Асир также почивал на берегу моря. Как видите, человеческая природа не изменяется. Как и во времена Деворы, так же сегодня многие пренебрегают заботой о своей стране, доводя ее жизнь до полной разрухи. Прочтем далее 18 стих. «Завулон, народ, обрекший душу свою на смерть, и Нефалим на высотах поля». А вот эти два колена сражались не на жизнь, а на смерть. Прочтем 19 стих. «Пришли цари, сразились, тогда сразились цари ханаанские, фанаахи, у вод мегиддонских, но не получили немало серебра». Некоторые бывшие враги Израиля теперь стали его союзниками. Они сражались плечом к плечу вместе с Израилем у вод мегиддонских, то есть неподалеку от того места, где в будущем развернется битва Армагеддон. Прочтем далее 20 стих. «С неба сражались звезды, с путей своих сражались с Сисарою». Я уверен, что это не просто поэтическое преувеличение. Можно считать, что и небеса, и Бог были против врагов Израиля. Прочтем стихи с 21 по 23. «Поток Киссон увлек их, поток Кедумим, поток Киссон, попирай, душа моя, силу». Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. «Проклините Мирос, — говорит ангел Господень, — прокляните, прокляните жители его за то, что не пришли на помощь Господу, на помощь Господу с храбрыми». Я, по правде говоря, не знаю, где находится этот Мирос, но в одном я уверен. Мне бы не хотелось оказаться одним из его обитателей. Они не явились, чтобы помочь Господу, и были за это прокляты. И сегодня множество людей также не желают прийти на помощь Господу. Прочтем 24 стих. «Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Хивера Киньянина. Между женами в шатрах да будет благословенна». Как видим, не Варак, а Иаиль, несмотря на предательский характер ее поступка, стала настоящей героиней. Но ведь то было военное время. Вокруг пылала битва, трупы лежали грудами, человеческая душа очерствела, и покрылась шрамами. Тонкий слой культуры и цивилизованности был сорван, и обнажилась страшная и жестокая сердцевина варварства. Иаиль совершила ужасный поступок. Женщина была создана более утонченной, нежели мужчина, но сейчас это неуловимое превосходство изжило себя. И вот перед нами открывается сердце матери. Девора вспоминает, что хотя Сисара и враг, но у него тоже была мать. Восхваляя Иаиль, Девора одновременно думает о матери Сисары. Прочтем стихи с 28 по 30. «В окно выглядывает и вопиет мать Сисарина сквозь решетку. Что долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его? Умный из ее женщин отвечает ей, и сама она отвечает на слова свои. Верно, они нашли, делят добычу по девице, по две девицы на каждого воина. В добычу полученная разноцветная одежда Сисаре, полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника». В глубине души мать Сисары знает, что произошло, знает, что его убили. А ведь она все время ждала, что он вот-вот вернется домой, но он так и не пришел. И сердце Деворы с этой женщиной, потому что Девора тоже мать. Прочтем 31 стих. «Так да погибнут все враги твои, Господи! Любящие же его, да будут как солнце, восходящее во всей силе своей». И покоилась земля 40 лет. В истории есть немало примеров, когда матери оказывались в обстоятельствах, подобных тем, в которые попала Девора, и успешно преодолевали невзгоды тяжелого времени. Прочтите историю блаженного Августина, и вы узнаете, что у него была замечательная мать, Моника, которая молилась за него. Хотя ее сын был учителем, он изрядно пил и распутничал. Но в конце концов он все-таки пришел ко Христу. История также помнит Сюзанну Уэсли, которая молилась за двух своих сыновей, Джона и Чарльза Уэсли. Поймите меня правильно, я не призываю поклоняться женщине или матери, но я заявляю, что мы очень далеко ушли от замысла Бога. А в образе Деворы и в ее песне замысел Божий находит прекрасное выражение. В наших следующих беседах мы продолжим изучение книги Судей Израилевых и рассмотрим главы с 6 по 8. Главы эти посвящены четвертому отступничеству Израиля. В них также повествуется о том, как Бог избавил израильтян, назначив им нового судью Гедеона. О том, как Гедеон был назначен на служение, мы прочитаем в 6 главе. А в 7 мы увидим, как умело и эффективно Бог использует его. Гедеон оказался одним из самых интересных и необычных судей, но отнюдь не самым выдающимся, хотя здесь надо признать, что ни один из судей ни в коем случае не был великим. Все они простые, можно даже сказать, посредственные люди, малозначительные, неумелые, порой беспомощные. У каждого был свой недостаток, какой-то даже порой значительный изъян, но именно из-за их недостатков Бог иногда выбирал и использовал их. Перед тем, как обратиться к чтению этих глав из книги Судей, стоит кратко заметить следующее. Достоверность событий, о которых повествует книга Судей Израилевых, долгое время отрицалась многими учеными. Исследователи утверждали, что события эти попросту не имели места, поскольку о них ничего не сказано в светской истории, и их нельзя было связывать ни с каким из известных манускриптов. Сейчас, однако, все изменилось. благодаря находкам археологов и работам таких ученых, как Берни, Молтон, Бредстед и Гангстарк. Эти выдающиеся ученые консервативного направления доказали историческую достоверность того, о чем повествует книга Судей Израилевых. Нам известно, что в этот исторический период Египет был очень слаб, хотя и оставался державой мирового масштаба. Слабость египетского государства объяснялась слабостью фараонов, которые правили Египтом, а также внутренними проблемами и противоречиями, которые раздирали страну. В результате государство стало терять контроль над своими колониями, а кочевые племена, жившие к югу и к востоку от Мертвого моря, начали совершать набеги на территорию страны. Их гнали засуха и голод, которые годами свирепствовали в их земле. На Египет наступали племена кочевников, и к этим кочевникам относились мадианитяне и амаликитяне. О том, насколько активно вели себя эти племена, мы находим указание в 6 главе книги Судей, где рассказывается, как Израиль вновь совершает грех и как его порабощают мадианитяне. Взять хотя бы 1 и 2 стихи. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления». Итак, мадианитяне и амаликитяне двигались как неорганизованная и дикая толпа грабителей. Они разрушали все на своем пути, сметая чужие посевы, растаскивая чужое имущество и уводя в рабство целые семьи. Награбленное имущество они всегда носили с собой. В данном эпизоде не говорится о численности этих кочевников, ибо никто не смог бы пересчитать их. Такой беспорядочной и недисциплинированной толпой они перемещались. Но было их много, очень много, и одним только своим числом они просто подавляли обитателей земли обетованной, которые в страхе покидали свои дома и долгое время скитались и жили в пещерах и землянках. Сейчас в Израиле остается немало свидетельств того, что народ Израилев в период Судей жил в пещерах. Но на этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. Продолжение изучения книги Судей Израилевых слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам доброго, до новых встреч!